Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня день памяти моряков подводной лодки «Курск», погибших ровно 10 лет назад. Завершено предварительное следствие по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Оппозиционные организации пытаются провести в Москве несанкционированный митинг с требованием отставки Юрия Лужкова с поста мэра российской столицы. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня в Курске прошли памятные и поминальные акции в связи с 10-й годовщиной гибели подводной лодки, носившей имя города. С подробностями наш корреспондент в Курске Вадим Медовщиков.
Сегодня жители города Курска вспоминают и поминают погибших в Баренцевом море. Из 118 моряков тела 12 захоронены в Курской земле. Тогда куряне восприняли произошедшее как личное горе. Оно сплотило всех, вне зависимости от возраста, профессии или занимаемого положения в обществе. Говорит Сергей Мальцев, в 2000 году мэр города Курска.
Это было потрясение, это был шок. Шок мира, я не могу сказать страны. Дальше реакция людей была в степени правильная, что трудно что-либо добавить. Соучастие, сожаление, восприятие это как личное. Боли. Курск это был сплошной траур, и этот траур дал огромную волну доброжелательности, поддержки семьям. Это горе подтолкнуло творить добрые дела всех, от детей до стариков, в том числе и власти.
В 8 утра к памятному знаку, установленному в северо-западном районе города Курска, пришли местные жители и члены семей погибших на подводной лодке. Знак установлен неподалеку от дома, где живут семьи, решившие после трагедии принять приглашение бывшего губернатора Курской области Александра Рурского и администрации города переехать на постоянное жительство в город Курск. Тогда их обеспечили жильем, работой, постарались сделать все, чтобы смягчить боль утраты близких. Казалось бы, в истории с гибелью подводной лодки поставлена точка. В 2002 году последовало заключение госкомиссии, расследовавшей обстоятельства трагедии. Официальная версия – лодка погибла от взрыва торпеды. Торпеду с вооружения сняли, а родственники погибших, заручившись с поддержкой адвоката Бориса Кузнецова, несколько лет искали правду в судах. Дошли до Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Какую? Говорит Надежда Некрасова, мать погибшего матроса Алексея Некрасова.
Мы пытались добиться, почему не спасли ребят, которые были живы, и живы они были не одни сутки, в том числе и мой сын Алексей. Его дело в Страсбурге передали в суд. И когда ко мне позвонили, и я сказала, что вот мы не знаем, чем закончилось наше дело в Страсбурге, потеряна связь с Кузнецовым. И они все сбросили на компьютер. Дело было закрыто в 2009 году, а мы даже и не знали. И думаю, что и Кузнецов не знает. Поэтому сейчас нам сбросили данные телефоны Кузнецова в Америке, и я думаю, что вот после сегодняшней даты я с ним буду связываться.
В 10 часов утра на мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны, где захоронены останки погибших, состоялась панихида и траурный митинг, на котором присутствовали губернатор Курской области Александр Михайлов, родственники моряков, представители всех ветвей исполнительной и законодательной власти, простые куряне. В 11 часов 28 минут время гибели АПРК «Курск» горожане почтили память погибших минутой молчания. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Курск.
Многие моряки подводной лодки «Курск» захоронены в Петербурге. Там тоже сегодня проходят памятные мероприятия, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Виктор Рязунков.
В Петербурге траурные церемонии, посвященные памяти моряков-подводников «Курска», начались в Николо-Богоявленском морском соборе, точнее сказать, у колокольни собора, где память об экипаже «Курска» увековечена на мемориальных досках. После этого петербуржцы возложили цветы на воинском мемориале Серафимовского кладбища, на котором похоронено 39 членов экипажа «Курска». На траурной церемонии в Николо-Богоявленском соборе я спросил отца капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова, Романа Колесникова, не чувствуют ли сегодня себя родные погибших подводников «Курска» брошенными, покинутыми властями.
Да нет, ну, конечно, не чувствуем себя. Вы же видите, какие мы заброшены.
Почему была отозвана жалоба родственников подводников «Курска» из Европейского суда по правам человека?
Потому что наш адвокат просто попросил убежище в Соединенных Штатах, а без него мы ничего делать не можем. У него были все данные, экспертизы, но мы юридически не подкованы настолько, чтобы выступать в суде. Поэтому мы это дело закрыли на сегодняшний день.
А как вы сегодня, спустя 10 лет, можете прокомментировать поведение бывшего президента России Владимира Путина?
Тут дело все в причине гибели. Да, причина гибели, ясно, что это развал государства, развал структур вооруженных сил, недофинансирование. Я думаю, что Путин правильно сделал, что он не виноват, он не отвечает за действия там Горбачева и Ельцина. Второе, это то, что 2 месяца он там был, хоть и верховный главнокомандующий, вы прекрасно понимаете, что надо служить на флоте для того, чтобы все тонкости понимать. Ему как докладывали, исходя из этого, он так и действовал, я так понимаю. Конечно, он сам там какие-то выводы самостоятельные, он, безусловно, делать не мог. Как бы осуждать его поведение, я не берусь. Что касается последующего, что он разобрался во всем, все обещания выполнил, моряки подняты были, лодка поднята, все выплаты, которые положены и так далее, они были сделаны. То есть государство здесь обвинять не в чем, все было по закону. Ну а тогда, в общем-то, доведены все были вот этой ложью, попытками защитить себя, соответствующих начальников. Но хотели, конечно, справедливости, и сейчас хотим, но 10 лет прошло уже. То, что стало ясно, там вряд ли что-нибудь еще откроется.
Виктор Изумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итак, по-прежнему до конца непонятно, почему погибла подводная лодка «Курск». Тему продолжит Мумин Шакиров.
Мать погибшего капитана второго ранга Сергея Дудко, София Дудко, считает, что спустя 10 лет после трагедии власти стали формально относиться к этому событию, хотя все данные и обещания, касающиеся материальных выплат, были исполнены.
То я считаю, что если и помнят, то косвенно. Еще в январе месяце я написала письма, обратилась к Путину, ну, к сожалению, видимо, письмо не дошло, обратилась к Либанову Илье Иосифовичу с просьбой и напоминанием о том, что у нас идет 10-я такая траурная годовщина, помочь благоустроить мемориал, помочь организовать это мероприятие. Просила очень, чтобы установили хотя бы пару скамеек на мемориале. Мы же приходим сюда не на 5 минут. И когда я получаю ответ, что если родственники нам предоставят якоря и скамейки, то мы вам их установим бесплатно. Вот скажите, как можно объяснить эту ситуацию? Помнят или не помнят?
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что в России не сложились традиции, согласно которым власть могла бы на протяжении долгих лет оказывать внимание тем людям, чьи родственники погибли при исполнении служебных обязанностей.
У нас нет традиций душевного участия руководящего состава и страны, и Министерства обороны, ВМФ в сопровождении, если это уместно будет сказать, этого горя. Люди, которые потеряли своих родственников, это люди с необычайно обостренным, с атомным чувством переживания к любому формализму. И мне кажется, что если факт того, что вот сейчас, в этом году, в годовщину, не всех туда повезли, не всех туда пригласили, хотя это, в общем-то, печальное приглашение. Мне кажется, что мы по традиции по-российской переходим вот ту банальную фазу забвения, которая свойственна вообще всей российской номенклатурной машине.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров во Владимирской и Воронежской областях и в республике Мариэл. Особый режим сохраняется в 4 регионах Мордовии, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. Следствие по делу об убийстве в январе прошлого года в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой завершено. Как сообщил сегодня адвокат Анатолий Жучков, обвиняемые Никита Тихонов и Евгения Хасис знакомятся с материалами дела. Затем оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В центре Москвы сегодня ряд оппозиционных организаций намерены провести несанкционированный митинг с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. Конституционная коллегия Верховного суда России признала законным постановление российского правительства о возобновлении работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В Пакистане метеорологи предупреждают о второй волне катастрофических наводнений. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 10 дней возможен подъем воды в реках в южной части провинции Пенджаб. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час российский час «Поверх барьеров», и в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы «Радио Свобода» на ближайшие часы. Оставайтесь на наших волнах. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Корреспонденты журнала «Шпигель» в Москве Кристиан Неев и Матиас Шеп опубликовали на страницах журнала пространное интервью с бывшим владельцем компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским, очередной процесс, над которым подходит к концу в Хамовническом суде Москвы. Ходорковский вновь подробно отвечает на вопросы о происхождении своего богатства и сути предъявленных обвинений, рассказывает Юрий Векслер.
Начну с цитаты из самого интервью. Михаил Ходорковский. «Мне вспоминается замечание Путина во время прямого телеэфира на канале «Вести». Тогда он фактически объявил меня организатором 5 заказных убийств. Путин приписал причастность к убийствам тогдашнему руководителю службы безопасности ЮКОСа, после чего добавил, понятно, что он действовал в интересах и по указанию своих хозяев». Конец цитаты. Мне удалось поговорить с одним из двух журналистов «Шпигеля», взявших интервью у Михаила Ходорковского, Кристианом Неефом. Я спросил у Кристиана Неефа, было интервью с Ходорковским инициативой руководства «Шпигеля» или самих журналистов. Инициатива исходила от меня и Матиаса Шепа. Ходорковский давал немало интервью в последнее время, и нам показалось небезынтересным в свете приближения времени вынесения приговора в его новом процессе поподробнее расспросить его, в частности, вернуться к началу 90-х годов с возможностью показать обе стороны процессов тех лет. Кристиан Неев имел в виду, как я понял, победителей, к которым в 90-е годы можно было отнести Ходорковского, и, так сказать, проигравших в жестокой бизнес-борьбе тех лет. Поэтому, в частности, немецкими журналистами был задан следующий вопрос. Вы можете исключить, что у кого-то в вашем концерне руки в крови? Всем известно, что приватизация 90-х была сопряжена с жестокими методами. Ответ Михаила Ходорковского. Ни один конфликт не решался ЮКОСом физически, слово взято в кавычки. Если появлялись разногласия, мы разрешали их в судах или в правительстве России. На мой вопрос, удалось ли журналистам «Шпигеля» лично пообщаться с Ходорковским, Кристиан Неев ответил. Нет, мы его только видели в зале суда, а само общение, то есть интервью, проходило в письменной форме и в несколько этапов. Довольны ли вы результатом интервью? Был ли, на ваш взгляд, Михаил Ходорковский абсолютно искренен? Интервью по переписке ни нас, ни других журналистов, я думаю, никогда не может полностью удовлетворить. Шпигель вообще никогда не делал письменных интервью. Это было абсолютным исключением, потому что другой возможности просто не было. Мы не можем быть полностью удовлетворены, так как во многих местах интервью, и это наверняка замечают читатели, мы хотели бы задать дополнительные вопросы, иметь возможность сказать про отдельные вещи, мы просим вас это подробнее объяснить, или мы не можем в это поверить, или мы считаем это маловероятным. Но подобные возможности у нас в интервью были явно ограничены и условны. Иногда мы все же задавали дополнительные вопросы, и ответы на них, как и на основные вопросы, мы получали опять же через неделю, через две. Поэтому многие вопросы этого интервью остались, по сути дела, открытыми, что по условиям проведения интервью вполне понятно. Одним из заданных Кристианом Неефом и Матиасом Шепом Михаилу Ходорковскому дополнительных уточняющих вопросов был следующий. В российском правительстве считается, что вы и ваш концерн также стоите за убийством главы администрации Нефтьюганска Владимира Петухова в июне 1998 года. Якобы этот человек стоял на пути у ЮКОСа, даже его вдова 2 года назад высказывала аналогичные предположения. Вы можете с определенностью исключить, что Петухов погиб не без участия ЮКОСа? Ответ Михаила Ходорковского. Существует несколько версий гибели Петухова, включая указанную вами, поскольку он требовал от ЮКОСа доплатить налоги. Но за прошедшие 12 лет со стороны налоговых органов и проверяющих структур по уплате налогов в 1998 году никаких громких претензий ни к ЮКОСу, ни ко мне предъявлено не было. Только с 1999 по 2004 годы. Это и понятно. В 1998 году из-за низких мировых цен на нефть у ЮКОСа был убыток, что еще раз демонстрирует, как фабрикуется обвинение. И я уверен в том, что ЮКОС не имеет никакого отношения к тем трагическим событиям. Насколько мне известно, это обсуждалось в регионе, смерть Петухова лежит в русле иного бизнес-конфликта. Правоохранительные органы и не имели в этой связи к ЮКОСу никаких вопросов до тех пор, пока не понадобилось что-нибудь накопать. Сколько же понадобилось журналистам Шпигеля времени на все интервью? Кристиан Неев. Недель 8. Нет, пожалуй, как минимум 2 месяца. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:22. Сегодня стало известно, что предварительное следствие по делу об убийстве в январе прошлого года в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой завершено, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Предварительное расследование дела об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой завершено. Для ознакомления с материалами дела, это порядка 30 томов, обвиняемым может понадобиться пара месяцев, после чего дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом и в суд. Виновными в убийстве адвоката и журналистки следствие считает Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Они были задержаны в ноябре прошлого года и с тех пор содержатся в следственном изоляторе. Их адвокаты скупы в комментариях из-за подписки о неразглашении данных предварительного следствия. Вот что рассказал адвокат Евгении Хасис Александр Васильев.
У меня есть определенные претензии к следствию. В частности, эти претензии касаются факта задержания моей подзащитной, факта избрания в отношении мер пресечения в виде ареста. Факт известен, что Хасис, несмотря на ее ходатайство о моем вызове, был предоставлен совершенно другой адвокат. Вот это вот мы расцениваем как нарушение прав обвиняемой Хасис на защиту.
В конце июля Следственный комитет при прокуратуре России снял с Евгении Хасис обвинение в соучастии в убийстве журналистки Анастасии Бабуровой. Согласно новому обвинению, Хасис считается соучастницей убийства только Станислава Маркелова. Впрочем, она своей вины не признает. Обвинение Никите Тихонову было переквалифицировано еще в феврале на убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Таким образом, следствие подтвердило неофициальную версию о том, что праворадикально настроенный Тихонов убил Маркелова и Бабурову за их антифашистские убеждения, а не просто из личной неприязни, как утверждалось ранее. И тем не менее, многие наблюдатели, и в частности член правозащитного центра «Мемориал» Ольга Трусевич, с осторожностью относятся к такой версии убийства.
Настораживало прежде всего то, что у следствия должно было быть множество версий, оно действительно отрабатывалось со множеством лиц, которые допрашивали следователи. Но, конечно, националистическая версия стала главенствующей с первых же дней расследования. Это настораживало потому, что для расследования эта версия самая легкая. Очень много так называемых отмороженных нацистов, для которых Маркелов, как крупный общественный деятель, был главным врагом.
Это было мнение члена правозащитного центра «Мемориал» Ольги Трусевич, Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:25. Сейчас вновь о лесных пожарах, точнее, о последствиях лесных пожаров, о том, как идет восстановление домов, разрушенных пожарами, сегодня обсуждалось на селекторном совещании в Министерстве регионального развития, рассказывает Виталий Камышев.
Открывая селекторное совещание в Министерстве регионального развития, Константин Королевский посетовал на то, что еще не из всех регионов к сегодняшнему дню поступили предложения по бюджету восстановления уничтоженных пожарами жилых домов. Он подчеркнул, что на каждом строительном объекте должны трудиться не менее 10 человек. Чиновники на местах старались главу оперативного штаба по ликвидации последствий природных пожаров не огорчать.
Докладывает заместитель председателя правительства Иван Сколов Чужинкин Андрей Николаевич. У нас все работы идут в соответствии с представленным графиком. Каких-то вопросов, замечаний, предложений в настоящий момент не имеем. Доклад закончен.
В целом оптимистичен был и представитель оперативного штаба по Московской области.
Значит, по Белоомуту окончательный список 148 жилых домов. 4 семьи с Кадонка переезжают также в Белоомут. А я думаю, что до выходных, ну, 100% уже со списком разберемся, но останутся 2-3 дачи в Ногинском районе, потому что не всех пока еще нашли. То есть дачи сгорели, а самих собственников пока еще нет, не появляются. Сложно найти. Только из-за этого 2-3, может быть, семьи останутся пока еще не согласованными. То ли это будет строительство, то ли это будет компенсация. Но я думаю, что мы до конца следующей недели, может, дорешаем. А 99% будет в субботу уже все согласовано и решено.
Между тем, как можно было понять из выступлений представителей оперативных штабов, переселение людей из сгоревших населенных пунктов вырастает в проблему. Что, к примеру, делать, когда часть жителей хочет переехать, а другая часть не желает покидать привычное место? Еще более острая проблема – компенсации за сгоревшие дома и другие постройки. На сегодня их предельный размер составляет 2 миллиона рублей плюс 1 миллион государство обещает потратить на восстановление инфраструктурных сетей. Но среди сгоревших домов немало и таких, чья площадь превышала 100, а то и 150 квадратных метров, и владельцы их оценивают на порядки дороже. Как известно, во время своего пребывания в Рязанской области на месте стихийного бедствия премьер-министр Владимир Путин сказал, что каких-то особых компенсаций для владельцев огромных особняков не будет. Еще одна проблема, особенно острая для Московской, Рязанской, Тульской областей – как быть с дачниками, для которых сгоревшие дома – не основное жилье, но которые в эти строения все-таки вложили значительные средства, а некоторые и жили в них постоянно. И все эти проблемы так или иначе решать придется. Говорит представитель оперативного штаба по ликвидации последствий пожаров по Нижегородской области.
На сегодняшний день определившиеся жители 385, это те люди, которые подписали соглашение на строительство. 133 дома у нас в судах, но я думаю, мы здесь в течение нескольких дней все решения получим. 70 домов. Это соседние прилегающие населенные пункты. И у нас порядка 10% на сегодняшний день жителей, которых мы тоже вообще не можем найти, которые не являются. Мы даем информацию по радио, по телевидению, главы работают. Но нет этих людей. Сейчас вот до определенной точки дойдем, определимся с количеством желающих. А дальше люди, если будут появляться, мы просто будем выплачивать компенсацию. Ну, либо помогать вам найти альтернативное жилье. Подготовлено 247 площадок под строительство, работает 134 единицы техники, 658 человек задействовано.
Очень много времени у участников селекторного совещания отнял еще один животрепещущий вопрос. Заместитель министра регионального развития обратил внимание на то, что на многих веб-камерах, которые распорядился установить на стройплощадках Владимир Путин, никакой активности углядеть невозможно. Константин Королевский указал региональным чиновникам, что камеры необходимо правильно устанавливать и настраивать. Не надо их ставить в открытом поле, а для правильной настройки следует обратиться к специалистам. А еще глава Федерального оперативного штаба вменил в обязанность руководителям штабов на местах внимательно следить за посещаемостью сайтов, на которых транслируется картинка с этих самых веб-камер. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров во Владимирской и Воронежской областях и в Республике Марий-Эл. Особый режим сохраняется в 4 регионах – Мордовии, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. Площадь природных пожаров в России за сутки сократилась, однако более 500 пожаров площадью свыше 80 тысяч гектаров остаются непотушенными. В России сегодня, в 10-ю годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск», вспоминают погибших моряков. «Курск» затонул во время учения в Баренцевом море. На борту подлодки находились 118 человек. Все они погибли. Согласно официальной версии, причиной катастрофы стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Следствие по делу об убийстве в январе прошлого года в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой завершено. В центре Москвы несколько оппозиционных организаций собираются провести несанкционированный митинг с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. Конституционная коллегия Верховного суда России признала законным постановление российского правительства о возобновлении работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В Пакистане метеорологи предупреждают о второй волне катастрофических наводнений. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 10 дней Возможен подъем воды в реках в южной части провинции Пенджаб. Под угрозой затопления находится город Мултан, где живут 4,5 миллиона человек. Жители афганской провинции Вардак провели акцию протеста против гибели мирного населения в ходе операции международных сил. Около 300 человек перекрыли сегодня местную автодорогу. В Акмалинской области на севере Казахстана во время подавления бунта в колонии общего режима погибли двое заключенных. Более 80 человек получили ранения. В Иране государственное телевидение показало сюжет, представленный как признание вины женщины, приговоренной к смерти за супружескую измену. Телевидение показало женщину, изображение лица которой было размыто. Правозащитники, выступающие в ее поддержку, заявили, что подлинность видеозаписи невозможно проверить и назвали сюжет пропагандой. Итак, в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Ее итоговый выпуск, как всегда, в 20 часов по московскому времени. И, как всегда, в это время в нашей программе ведущий и автор итогового выпуска Андрей Шарый представляет наиболее интересные материалы и главные темы. Я его приветствую в студии «Радио Свобода». Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема сегодня – это десятилетие со дня гибели атомной подводной лодки «Курск». И сейчас фрагмент беседы корреспондента нашего в Петербурге Виктора Резункова, которого я попросил встретиться с председателем Петербургского клуба подводников Игорем Курдиным, который внимательно следил за трагедией «Курска», и сам он бывший командир подводной лодки. Вот что он говорит о версии того, что к катастрофе «Курска» была причастна американская подлодка.
В своей книге генеральный прокурор Устинов пишет о том, что они запрашивали Соединенные Штаты с просьбой дать разъяснение, где же находились американские подводные лодки в момент гибели Курска. Это Мемфис и Толедо. И американцы им даже не ответили. Так вот, я тоже запрашивал по поручению родственников американского президента Джорджа Буша. И я получил от него ответ. Может быть, генеральный прокурор не знал, куда писать. Может быть, адрес не знает. Перепутали. Вместо белого дома написали желтый. Мы написали и получили ответ от президента, где были выражены, во-первых, глубокие соболезнования в адрес семей погибших на Курске, а во-вторых, заверение о том, что американские подводные лодки не причастны к гибели Курска. Я абсолютно не утверждаю, что если уж президент американский сказал, значит, все, мы ему верим на слово. Мы на слово никому не верим. Объективное вот исследование, а за 10 лет, поверьте, мы видели много документов и выслушивали мнение очень многих людей. Никаких следов аварии нет. На корпусе Курска не обнаружено инородных ни металла, ни краски не обнаружено. Моя лодка, которой я когда-то командовал проекта «Дельта-4», посмотрите, это такая же лодка с 16 ракетами по водоизмещению, абсолютно аналогичная Курску. В этот момент, в момент взрыва, который они ощутили на себе как столкновение под водой, находилась в дистанции более 80 километров. Но мощнейший гидродинамический удар потряс лодку, я говорил со своим экипажем. Американская лодка, столкнувшись с Курском, и через 2,5 минуты происходит взрыв, она легла бы рядом, она бы не выжила. Теоретически торпедная атака могла быть. Торпеда, когда идет под водой, она издает настолько характерный, настолько высокий по уровню шум, что другие гидроакустики всех кораблей надводных, подводных, которые находились в этом районе, они бы ее услышали. Никто не слышал. Очень удобно говорить о том, что вот здесь виноваты американцы. Своя вина становится гораздо ниже и вообще уходит за скобки. Вот не мы, ребята, виноваты. Виноваты супостаты.
Подводник Игорь Курдин о причинах катастрофы атомной подводной лодки «Курск». Полностью эта беседа, так же, как о рассказ о главных других темах дня, это борьба с пожарами в России, окончание следствия по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой и другие темы в 20.07, когда я открою итоговый выпуск программы «Время свободы», Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете «Радио Свобода». В городе Ангарск Иркутской области состоялось заседание ювенального суда по делу 20 молодых людей, которые обвиняются в нападении на лагерь экологов в 2007 году, рассказывает Екатерина Вертинская.
Следствие по нападению на лагерь экологов шло больше года. В июне 2009-го состоялись предварительные слушания ювенального суда, но судья отправила дело на дополнительное расследование. К рассмотрению вернулись уже в конце года. Подсудимые тогда заявляли, что напали на этих людей, так как у них была информация, что это лагерь антифашистов, с которыми у них давняя вражда. Продолжает участник лагеря, потерпевший Игорь Огородников.
Тогда как бы лагерь был антиядерный, да, посвященный чисто экологической тематике, то есть везде был заявлен как
экологически везде там подписывать, как экологи говорили о том, что да. То есть был посвящен именно проблеме создания международного центра по обогащению урана. Потому что тогда этот проект сильно лоббировался. Собственно, ну мы там совместно с волной поднимали эту тему, проблему. Поэтому говорить, что мы там напали на них как на антифашистов, маленько глупо, потому что лагерь себя не позиционировал как антифашистский и был посвящен совершенно другой тематике.
Больше года интересы потерпевших в суде представляла адвокат Надежда Сизых. Характеризуя следствие, она сообщила, что оно велось из рук вон плохо. Изначально предпринимались попытки скрыть идеологический мотив совершения преступления, то есть принадлежность потерпевших к движению антифашистов, а нападавших к нацистам. У последних изымалась свастика, спецлитература, диски, личные рисунки, фотографии, процессоры от компьютеров. Однако всех участников нападения обвиняют в хулиганстве. Адвокату непонятно, с какой целью все эти вещественные доказательства тогда изымались. По информации Надежды, некоторые очень важные вещдоки пропали. Но даже тех, что остались, достаточно, чтобы понять, что нападавшие принадлежат к определенной группе лиц. Но эти факты не принимались во внимание. Вот что рассказала Надежда Сизых.
Когда я уже вступила в дело, у меня с прокурором были дискуссии на этот счет. Тем не менее, меня пытались убедить в том, что на самом деле никакого экстремизма в этих действиях нет. Вот. Ну, это, видимо, установка свыше дана, и я так подозреваю. То есть, скорее всего, какая-то гарантия была дана для подсудимых в этом плане, учитывая то, чем занимались наши потерпевшие под Ангарском, да, то есть они выступали против строительства Международного центра по обогащению ураном, то есть, грубо говоря, они шли против государства. Ну, а государство, в свою очередь, поощрило нападавших на них тем, что вменило им менее тяжкую статью, за исключением тех, что 111 часть 4 – это причинение тяжкого вреда здоровью со смертью.
Несколько месяцев назад ассоциация «Агора», которая предоставила экологам защиту, сменила адвоката. Теперь их интересы представляет Роман Сукачев, начальник правового отдела Забайкальского правозащитного центра. Он рассказал, что состав суда изменен, и новая судья Анна Тонконога намерена вынести решение до конца 2010 года. Она даже сказала, что начиная с сентября готова каждый день назначать слушания. Ход процесса осложняется тем, что в деле очень много подсудимых, потерпевших, свидетелей. В зале суда присутствует более 50 человек. О том, какую меру наказания защитники экологов будут просить для подсудимых, Роман пока не стал говорить. Но в данном случае непосредственно наказание совершивших это преступление уходит на второй план. На первом стоит вопрос, как сотрудники милиции, ФСБ, которые знали о намечающемся преступлении, его допустили. Защита будет требовать по меньшей мере дисциплинарного наказания за бездействие правоохранительных органов. Следующее заседание суда в Ангарске состоится 24 августа. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
И вновь о пожарах в России. Один из последних поворотов драмы – пожары в зонах загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. Экологи опасаются распространения вместе с дымом и радиоактивных веществ. Этой теме посвящен сегодняшний выпуск нашей рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил мой коллега Валентин Барышников.
Сайт Брянск.ру сообщает.
Сотрудники МЧС по Брянской области отметили, что разговоры о пожарах, якобы бушующих на загрязненных территориях, являются всего лишь слухами. В средствах массовой информации прошел ложный слух, что на Брянщине горит 200 гектаров радиоактивного леса, заявил начальник областного управления МЧС Александр Кобзев. 8 раз в сутки подразделение Росгидромета в Красногорском районе проводит замеры уровня радиации. В первой декаде августа на территории области работали специалисты МЧС России. Прошел замер фона в общественных местах, на остановках возле магазинов и жилых домов Новозыбково, Новозыбковского района, Клинцов и Клинцовского района. Все исследования показали, что повышения радиации нет.
Интернет-издание «Наш Брянск» приводит сообщение областного управления лесами.
Эти территории превратились в зоны повышенного экологического и возможного террористического риска и представляют огромную опасность по причине высокой вероятности возникновения крупномасштабных пожаров, последствия от которых могут быть близки к последствиям самой Чернобыльской катастрофы, а распространение радионуклидов цезия возможно далеко за пределы границ существующего загрязнения, что приведет к увеличению дозовых нагрузок на население. Однако управлением лесами Брянской области, а также всеми службами, занятыми предотвращением и тушением пожаров, делается все возможное по недопущению лесных пожаров на этих территориях. Сейчас, конечно, ситуация сложная, но стабильная и контролируемая.
Брянская область находится на границе с Белоруссией. Вот что пишет об угрозе пожаров белорусский интернет-сайт «Хартия-97».
Белорусские власти не видят угрозы распространения на территорию республики лесных пожаров из России и считают в принципе невозможной ситуацию с массовыми действующими пожарами в лесах и на торфяниках. Мы обнаруживаем пожары еще на стадии возгорания, определяем место с высокой точностью и тушим их в тот же день. Иногда ликвидация занимает не более 2-3 часов, заявил первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Николай Круг во вторник на пресс-конференции в Минске. Начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Валентин Шатравко сообщил, что вблизи белорусско-российской границы с российской стороны было зафиксировано 2 лесных пожара. Сейчас эти пожары ликвидированы. Угрозы распространения на территорию Беларуси нет, подчеркнул он. Насколько опасны радиоактивные пожары для местного населения и что нужно делать для того, чтобы защититься от радиоактивного пепла, чиновники умолчали.
Другой белорусский сайт «Новины» приводит мнение начальника отдела радиационного контроля Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды Юрия Голикова, который сообщил, что вероятность проникновения в Белоруссию радионуклидов с территории России существует в случае сильных пожаров в Брянской области. По его словам, на сегодня радиационная обстановка Белоруссии не изменилась, мощность дозы гамма-излучения не возросла. Специалист пояснил, что при высокой интенсивности пожара радионуклиды поднимаются в воздух, однако расстояние, которое они проходят, как правило, небольшое, до 10 километров. Поэтому того подъема радионуклидов, который был при аварии на ЧАЭС из-за пожаров в лесах, конечно же, быть не может, считает Голиков. Накануне директор Международного института леса Александр Исаев, комментируя ситуацию вокруг загрязненных радиацией лесов, заявил, что они требуют особой охраны.
Опасность такая существует, потому что радиоактивное загрязнение сохраняется и еще будет длительное время сохраняться. Конечно, эти регионы нужно специально еще охранять, эти леса охранять с тем, чтобы они не горели. Потому что может это облако подняться и рассеяться на большую территорию.
Это был директор Международного института леса Александр Исаев. А вот что заявил в интервью «Радио Свободы» сотрудник Greenpeace России Григорий Куксин.
С одной стороны, слухи сильно преувеличены, то есть понятно, что повторение Чернобыльской аварии никто не ожидает, и последствий там сходных никто не ожидает. С другой стороны, понятно, что заявление Онищенко, например, о том, что у нас вообще нет пожаров в лесах, зараженных радионуклидами, абсолютно не соответствует действительности, потому что даже по официальной статистике, которую предоставляют самые разные организации, ну, в том числе по данным спутникового мониторинга, много лесов с высокими показателями заражения радиационными выбросами, ну, вот осажденным облаком Чернобыльским, они есть, то есть несколько пожаров в зонах сильного заражения в Брянской области, есть несколько десятков пожаров в зонах с более слабым заражением. По нашей информации, возник в Карелии, это места испытания так называемого грязного оружия, то есть радиологического оружия. Там сейчас тоже возник пожар, с которым пока непонятно, справляются или нет, и вообще как на него реагируют. Пока точно прогнозировать, какое влияние на здоровье тех, кто работает в этих лесах, и тех, кто проживает, пока это не очень трудно.
Это был сотрудник Greenpeace России Григорий Куксин. Валентин Барышников, Радио Свобода.
На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов и 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров во Владимирской и Воронежской областях и в республике Мариэл. В России сегодня, в 10-ю годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск», вспоминают погибших моряков. «Курск» затонул во время учений в Баренцевом море. Погибли все 118 человек, находившихся на его борту. Следствие по делу об убийстве в январе прошлого года адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой завершено. В центре Москвы несколько оппозиционных организаций намерены провести несанкционированный митинг с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. Конституционная коллегия Верховного суда России признала законным постановление российского правительства о возобновлении работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В Пакистане метеорологи предупреждают о второй волне катастрофических наводнений. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 10 дней возможен подъем воды в реках в южной части провинции Пенджаб.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Трагедия Курска. 10 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Политолог Борис Вишневский о главных пожарных России.
В блогах Свободы.
То, что не расчистит экскаватор. Анастасия Кириленко о погорельцах и добровольцах в ИКСы.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
В Москве 18:46. Вы слушаете Радио Свобода. С начала 2011 года правительство России может ввести 25-процентную таможенную пошлину на навигационное оборудование американского стандарта GPS, ввозимое в страну. Чиновники не скрывают, что это будет сделано для поддержки российского аналога системы ГЛОНАСС. Чем такое решение обернется для производителей и потребителей навигационных услуг? Об этом мой коллега, обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов в очередной выпуске нашей экономической панорамы.
До конца нынешнего года Россия планирует завершить формирование группировки спутников, которые обеспечат функционирование национальной навигационной системы ГЛОНАСС во всех точках Земли, заявил на этой неделе премьер Владимир Путин. На финансирование этой программы правительство в течение ближайших 1,5 лет планирует выделить еще 48 миллиардов рублей в дополнение к 60 миллиардам уже потраченным. Для стимулирования роста продаж российских навигаторов власти готовы предпринять и некоторые меры административного характера. В частности, обязать федеральные и региональные власти закупать транспортные средства, оснащенные системой ГЛОНАСС, а на импортное GPS-оборудование ввести ввозные таможенные пошлины. Говорит вице-премьер правительства Сергей Иванов.
Настало время поднимать вопрос о том, чтобы вводить не запретительные, но хоть какие-то импортные пошлины на навигационное оборудование системы GPS, которое по сей день возится в Россию по нулевой ставке. Это не должна быть запретительная пошлина, но она хотя бы вообще должна появиться в какой-то степени. Это общемировая практика. Я не думаю, что здесь что-то есть такое запредельно нерыночное. Такие предложения мы уже разрабатываем, и я считаю, что с 1 января будущего года это можно делать.
Эксперты в целом поддерживают намерение властей дать конкурентные преимущества разработчикам и производителям оборудования российской навигационной системы. Эта мера, по словам аналитика независимого агентства «Инвесткафе» Георгия Воронкова, позволит им почувствовать себя более уверенно на еще только формирующемся рынке таких услуг.
Конечно, этот рынок систем транспортного мониторинга мировой, да, он еще до конца не установлен, и поэтому стремление российского правительства продвигать российский продукт и на российский рынок, и на другие рынки, в основном развивающиеся, оно понятно, да, потому что даже в США, страна, которая является лидером по проникновению систем транспортного мониторинга, у них 11,5% уровень проникновения. В среднем по Европе это 5-4%. В России сейчас это уровень проникновения вот систем транспортного мониторинга на коммерческом транспорте 3%. И участники рынка, да, по крайней мере, вот крупнейшие, они ожидают роста проникновения до 16,6%, то есть более чем в 5 раз за ближайшие там 3 года. Да? То есть рынок, конечно, он огромен, он еще не охвачен полностью.
С этим мнением согласен и старший аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий Баранов. Однако, по его словам, введение таможенных пошлин на GPS-навигаторы должно в первую очередь способствовать увеличению использования чипов системы ГЛОНАСС за пределами страны.
В принципе, решение это оправдано, потому что фактически тем самым государство подталкивает иностранных производителей с тем, чтобы они действительно устанавливали чипы ГЛОНАСС на свое оборудование, это раз. Во-вторых, двухсистемные приемники – это лучше, чем односистемные. И самое главное, почему это оправдано, это то, что к этому правительству подталкивает самая обыкновенная экономическая логика. Любая страна защищает те продукты, которые производятся у нее внутри страны. И, соответственно, здесь совершенно логично, что если у нас есть ГЛОНАСС, то пользователь, который не хочет им пользоваться, а хочет пользоваться только, допустим, GPS, он, естественно, должен за это переплатить.
Готовы ли сегодня ведущие иностранные производители навигационного оборудования устанавливать не только чипы системы GPS, но и ГЛОНАСС? Аналитик «Инвесткафе» Георгий Воронков утверждает, что да, но по техническим причинам пока это невозможно.
Для того, чтобы это произошло, нужны технологические решения. Во-первых, нужен компактный чип ГЛОНАСС. Сейчас, насколько я понимаю, компактного такого чипа его пока нет. Соответственно, зарубежные производители, я уверен, они ждут от России, от российских производителей, вот это вот конечное железо для того, чтобы его устанавливать наряду со своими системами слежения, чтобы вот как бы два чипа ставить сразу в один гаджет.
Более оптимистичен в своих прогнозах старший аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий Баранов. Он считает, что по своему техническому уровню чипы российской системы ГЛОНАСС уже вполне могут применяться в навигаторах иностранных моделей.
Чипы ГЛОНАСС, они уже сравнялись по многим характеристикам, практически по всем характеристикам с чипами GPS, и, соответственно, не составит никакого труда большого для иностранных производителей коммуникационного оборудования устанавливать чипы ГЛОНАСС в свои устройства и, соответственно, продавать на рынке на нашем двухсистемном. Двухсистемные приемники – это хорошая вещь, она увеличивает точность пользователя, позволяет оперативно реагировать на ситуацию, потому что вы, так сказать, можете перейти из одной системы в другую достаточно быстро, если по каким-либо причинам сигнал, значит, одной системы не принимается.
Иначе говоря, ожидает Дмитрий Баранов, уже в недалеком будущем российские потребители услуг систем глобального позиционирования смогут выбирать, пользоваться ли им навигаторами GPS, ГЛОНАСС или их совмещенным вариантом.
Вопрос есть только в том, какое количество дополнительных устройств, да, он может получить. Да, для GPS пока этих дополнительных сервисов различных и продуктов создано больше. Но развитие статичного сегмента ГЛОНАСС, там те же электронные карты и другие сервисы и продукты, они все увеличиваются. И это очень большими темпами идет развитие ГЛОНАСС, и очень скоро мы, в принципе, сравняемся с GPS по многим параметрам.
Тем не менее, решение о введении пошлин на ввоз импортного GPS-оборудования станет достаточно цивилизованной мерой по защите внутреннего рынка. Не далее, как нынешней весной, некоторые российские производители и его аналогов вообще предлагали запретить поставки в страну навигаторов без встроенных чипов ГЛОНАСС.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Московское время 18 часов и почти 53 минуты. На волнах «Радио Свободы» информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня несколько столичных оппозиционных движений пытаются провести несанкционированную властями акцию под названием «День гнева». И августовский «День гнева» проходит в рамках бессрочной кампании «Вернем себе город». Сейчас на месте события в центре Москвы находится наш корреспондент в российской столице Максим Ярошевский. Он в прямом эфире нашей программы. Максим, здравствуйте. Насколько я знаю, Тверская площадь, где оппозиция планировала сегодня провести митинг, опять же, насколько я знаю, назначенный на 7 часов вечера. Так вот, сейчас площадь, насколько я знаю, оцеплена милицией. Так ли это?
Андрей, ну они не просто оцеплены милицией. Я такое вижу первый раз, потому что площадь вокруг памятника Долгорукому, она оцеплена машинами, которые должны, по сути дела, поливать воду на улице Москвы из-за этого смога, который происходит в последние дни. Так вот, здесь порядка 40 машин, которые оцепили эту улицу, оцепили близлежащие переулки. Здесь также автобусы с милицией, здесь огромное количество ОМОНа. И в данный момент я нахожусь в переходе от мэрии к памятнику Долгорукому, и я шел здесь последние где-то минут 10 вместе с лидером Левого фронта Сергеем Удальцовым и правозащитником Львом Пономаревым. Сейчас они стоят, их оккупировала милиция, точнее заблокировала милиция на этом подземном переходе, и они стоят и общаются, пытаются объяснить, что действительно они имеют право попасть на эту площадь и объяснить свои требования. Требования достаточно простые просто потому, что это не первая акция, не первая, не вторая и не пятая. И требования, а претензии все в отношении мэра Москвы Юрия Лужкова. И надо признать, что требования достаточно обоснованные, наверное. Но могу еще добавить требования какие? И проблемы с экологией, то, что Лужков отсутствовал во время смога, якобы в отпуске, может быть, не в отпуске, может быть, в командировке, может быть, лечился. Другие требования, то, что сносятся старинные здания в Москве, их достаточно много, можно перечислить достаточно долго. Но вот людей, их около 10 человек, вот эта группа организаторов, их просто не пускают сейчас в сторону памятника Долгорукому. Их заблокировали, они стоят сейчас, достаточно много журналистов уже подошли, они все это снимают. Милиционеры, видимо, что-то пытаются объяснить, почему им нельзя пройти. Пока задержаний нету, но надо сказать, что с другой стороны Тверской у Долгорукого оцепление в три ряда милиционеров, и они, собственно, там достаточно много людей, которые поддерживают, видимо, участников Дня Гнева. И вот я так понимаю, что сейчас будем смотреть, что будет дальше происходить. Андрей.
Максим, чуть подробнее об организаторах сегодняшней акции. И все-таки сколько людей, действительно, можно ли хотя бы приблизительно оценить, сколько людей пришли, хотели принять участие в этой акции? Потому что, судя по вашим словам, очевидно, что она вот в том виде, как ее планировали организаторы, не состоится.
То, что она не состоится, это очевидно. Более того, могу прогнозировать то, что будут задержания. Я думаю, что сейчас приблизительно около... Вот я через дорогу стою около мэрии, смотрю на памятник Долгорукому. Думаю, что порядка 100 человек там находится. Ну, можно делать какой-то, не знаю, социологический срез. То, что из этих 100 человек около 20 могут быть журналистами или просто зеваками и так далее. Вот, кстати говоря, видимо, первое задержание. Сейчас я за ним наблюдаю. Вот, собственно, Удальцова и Пономарева пытаются сейчас, прямо сейчас задержать. Андрей, извините, я сейчас посмотрю, как это будет происходить.
Да, напомню, в прямом эфире наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский, он передает с места проведения несанкционированного властями митинга в рамках акции «День гнева», августовский «День гнева», напомню, проходит в рамках бессрочной кампании «Вернем себе город». Организаторы и участники сегодняшнего выступления собирались выразить недоверие политике московских властей, прежде всего мэра Москвы Юрия Лужкова. Митинг должен был начаться в 19 часов по московскому времени, и судя по тому, что рассказывает Максим Ярошевский, эта акция не состоится и будет разогнана. И напомню, что последние слова, которые произнес в прямом эфире нашей программы Максим Ярошевский, он говорил о том, что, судя по всему, одних ведущих организаторов сегодняшнего Дня Гнева, лидера Левого фронта Сергея Удальцова и известного правозащитника Льва Пономарева, судя по всему, задерживает милиция. Но мы подробно будем рассказывать о том, что произошло сегодня на Тверской площади в наших дальнейших программах. А сейчас третий заключительный информационный час программы «Время свободы» завершен. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гости московской студии – политологи Дмитрий Орешкин и Валерий Хомяков. Вместе с ведущим программы, политическим обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым будут обсуждать, почему рейтинги президента и премьера медленно падают и чьи репутации погорят на нынешних лесных пожарах. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Радиоактивное загрязнение сохраняется, еще будет длительное время.
Когда Сенат вернется с летних каникул, он должен действовать, поскольку наши национальные...
Разместив в Абхазии С-300, Россия нарушила несколько международных...
Наземные подразделения турецкой армии приступили к крупной операции по поиску...
Мы призываем цивилизованный мир обратить внимание на этот очень
свободный
опасный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».